Урок пятый. Каменные блоки и известковый раствор. Никогда не доверяйте наемному работнику. Локабрена. Итак, ваш покорный слуга получил признание, хотя и несколько ворчливое. И вообще, меня приняли в Асгарде далеко не так тепло, как обещал Один. И дело тут не только в том, что я принадлежу к иной расе, или недостаточно физически привлекателен, или имею чересчур радикальные взгляды, или совершенно не разбираюсь в том, что у асов принято, а что нет. Самое главное, и это утверждаю без ложной скромности, заключалось в том, что я оказался значительно умнее любого из обитателей Асгарда. А умников, как известно, нигде особенно не любят, поскольку они вызывают подозрения и не вписываются в общие рамки. Они, разумеется, могут быть полезны. Я, например, в целом ряде случаев прекрасно это доказал. Но в основном население испытывает к ним смутное недоверие, полагая, что те качества умников, которые однажды казались столь необходимыми, в другой раз могут стать и опасными. Было, правда, кое-что, отчасти компенсировавшее мое недовольство человечьим обличием и человеческой способностью чувствовать. Например, вкусная еда. Больше всего мне понравились тартинки с джемом. Или выпивка, особенно вино и мед. Или, скажем, возможность воспламенить чью-нибудь душу. Неплох был и секс, хотя меня чрезвычайно смущали все эти бесконечные табу. С животными нельзя, с детьми нельзя, с мужчинами нельзя, с замужними женщинами и демонами ни в коем случае. Честно говоря, непонятно, как там вообще секс существует при таком-то количестве запретов. Еще мне очень нравились сны и полеты над крепостными стенами, когда я превращался в сокола и получал возможность иногда пульнуть свой помет с высоты точнёхонько на золоченые доспехи Хеймдаля, когда тот, как всегда, сторожил радужный мост. Это, как я узнал, называется чувством юмора. Умение шутить тоже стало для меня чем-то новым, и шутить порой было даже приятнее, чем заниматься сексом. Хотя провести между тем и тем границу, как мне представлялось, было довольно трудно. К этому времени я уже понял, что и среди богов, в этом царстве порядка, ксенофобия столь же сильна, как и в царстве хаоса. Особенно она процветала среди ванов, и самым худшим из них был Хеймдаль. На самом деле Хеймдаль был из асов, его кёнинг – светлейший из асов. С другой стороны, у него есть и другой кёнинг, предвидящий будущее, подобно ванам. Хеймдаль считается сыном Одина, но его кёнинг, дитя девяти матерей, свидетельствует о том, что происхождение его неясно. Скорее всего, он является стражем богов и хранителем мирового древа, антропоморфной персонификацией которого он, видимо, и является. Мой опыт показывает, что полукровки всегда очень чувствительны к теме своего происхождения, и ваны, сами будучи наполовину потомками хаоса, испытывали некую особую потребность в выражении своего морального превосходства по отношению к такой жалкой плесени, как ваш покорный слуга. Среди таких, если не считать Хеймдаля, был и Фрейр-потрошитель со своей сестрицей-близняшкой Фрейей, потаскухой с наглыми глазами, которой Один пожаловал титул богини страсти. Фрейр находился в кровосмесительной связи с Фрейей, пока не женился на Герт, о чем будет рассказано далее. Брат и сестра были очень хороши собой. Высокие, рыжеволосые, голубоглазые, и оба просто оторваться не могли от собственного отражения в каждой подходящей поверхности. Затем следует назвать Скальда Браги и его жену Идун, целительницу, хранительницу молодильных яблок. Эти двое обожали играть на лютне и смотреть в магический кристалл. То есть относились к самому что ни на есть занудному типу богов. Оба свято верили в целительные свойства песен и в волосах вечно носили цветочки. Еще там был Ньорд-рыбак, который большей частью свободного времени занимался тем, что руками ловил в реке форель. И Эгер-мореход, который вместе со своей невзрачной женой Ран присвоил себе роль повелителя вод. Подводные чертоги Эгера охраняли светящиеся медузы. Когда Эгер и Ран сидели на своих тронах, сделанных из перламутра, их длинные волосы развивались в воде, как морские водоросли. Самым известным из асов был старший сын Одина, Тор, известный также как Громовник или Громовержец. Я, правда, сперва решил, что его так прозвали из-за неладов с кишечником, потому что у него постоянно очень громко бурчало в животе. Это был здоровенный, мускулистый дуболом, наивный, как ребенок. Вся физиономия его заросла густой бородой. Волос в этой бороде было куда больше, чем мозгов у Тора в голове. Он увлекался спортивными играми и очень любил наносить удары своим молотом. Его женой была Сив Златовласая, склонная к полноте блондинка, которой Один присвоил, и не без юмора, как мне показалось, титул богини изобилия и плодородия. Затем следует назвать Фрик-чаровницу, спокойную и многотерпеливую жену Одина. В скандинавской мифологии Фрик считается богиней брака, любви, семейного очага и деторождения. Далее следует Хёнер по прозвищу Молчаливый. Так его не без намека назвали за способность говорить без передышки и явное неумение хоть когда-нибудь прикусить свой болтливый язык. Тюр, бог войны. Сильный и как раз весьма молчаливый тип с прикусом, как у бульдога. Хёд, слепой сын Одина и его младший брат Бальдр, прозванный Прекрасным, которого я с первого взгляда особенно сильно возненавидел. «Чем же мне так не угодил именно Бальдр?» – спросите вы. Видите ли, иной раз отношение к кому-то базируется на чистом инстинкте. И дело даже не в том, что я ему не нравился. Это, в конце концов, для меня было делом обычным. И не в том, что женщины Бальдра просто обожали, а мужчины стремились стать таким, как он. И не в том, что Бальдр действительно был красив, храбр, добр и честен. И не в том, что стоило ему пукнуть, как вокруг начинали петь птицы, расцветали цветы, а пушистые лесные зверьки сбегались к нему веселой толпой и начинали играть. Честно говоря, я и сам толком не знаю, почему я так не взлюбил Бальдра.
Возможно, потому что он так сильно был любим всеми остальными.
Возможно, потому, что ему никогда не приходилось сражаться за свое законное место среди других. Скажем прямо, этот парень родился не просто с золотой ложкой во рту, а с целым золотым столовым набором.
Английское выражение, имеющее то же значение, что и родиться в сорочке.
И если он действительно проявлял ко всем исключительную доброту, то это только потому, что злым ему быть никогда не приходилось. Но хуже всего было то, что именно Бальдр первым подал мне чашу вина, надел на меня венок и с улыбкой сказал: «Добро пожаловать». Надо же, добро пожаловать, лицемер вонючий. Добро пожаловать? Вряд ли меня на самом деле встретили с тем добром и гостеприимством, которое обещал Один. И ведь я чувствовал, что несмотря на все попытки Бальдра ввести меня в круг богов, он старался увлечь меня спортом, знакомил с незамужними девицами, уговаривал перестать себя сдерживать и, наконец, расслабиться. Большинство обитателей Асгарда по-прежнему втайне меня презирали. Наконец-то у них появился мальчик для битья, козел отпущения. Существо, которое можно безнаказанно презирать, обвиняя буквально во всех смертных грехах. Что они, черт побери, постоянно и делали? Если у Фреи вскакивал на носу прыщик, то виноват был, разумеется, Локи. Если у Браги была расстроена лютня, если Тор где-то посеял свою латную перчатку, если кто-то громко пукнул во время одной из речей Одина, 10-1, что виноватым сочтут меня. У всех богов были свои личные чертоги. Я же так и застрял в сырой и мрачной комнатенке с выходом на задний двор. Там даже водопровода не было. Там постоянно гуляли сквозняки. И до всех главных залов черт знает, как далеко было тащиться. У меня не было ни слуг, ни красивой одежды, никакого бы то ни было положения в обществе. Никто не предложил мне показать окрестности или с кем-нибудь познакомить. Если угодно, можете считать меня мелочным, но я надеялся, что к новоиспеченному брату самого Одина в Асгарде все же отнесутся с должным уважением. Кстати сказать, и у вас еще будет возможность обратить на это внимание, история умалчивает, что сталось с родными братьями Одина, Вилли и Ве, упоминаемыми в мифах и легендах.
Сыновья Бора, Один, Вилли и Ве, убили великана Имира, и в его крови потонули все великаны, кроме одного, который стал прародителем народа льдов, великанов Мороза и Иния. А из крови, плоти, костей и волос Имира сыновья Бора создали все сущее на земле и на небе.
Возможно, их прах похоронен под плитами чьего-либо патио или развеян по ветру девяти миров. Но это так, к слову. Меня же, кровного брата Одина, все мои новые друзья воспринимали со скрытой враждебностью. Правда, у дам я все же пользовался большей благосклонностью. Но я же не виноват, что дамы находят меня чертовски привлекательным. Почти все демоны привлекательны. И потом в Асгарде и соревноваться-то в этом отношении было не с кем. Потные, волосатые воители, в которых не было ни капли лоска. Умелого обхождения с дамами они не знали и были уверены, что хорошо провести время значит убить парочку великанов или вступить в единоборство со змеем, а потом, даже не умывшись и не приняв душ, слопать зажаренного на вертеле быка и полдюжины молочных поросят и начать голосить популярные песни. Естественно, дамы обращали внимание прежде всего на меня. И потом, я ведь всегда считался плохим мальчиком, а женщины находят это чрезвычайно интересным. К тому же я был весьма красноречив, настоящий златоуст. Одна из горничных Фреи, похоже, увлеклась мной всерьез. Ее звали Сигюн. Любовь у нее была какая-то чересчур спокойная, материнская. Впрочем, она была ласковая, глаза бедовые и очень неплохая фигура, которую она, к сожалению, тщательно скрывала под бесчисленными дурацкими одежками в цветочек. Моим чарам не смогла противиться даже жена Тора, златоволосая Сив. В отличие от ее мужа, я прежде всего предпочитал умную беседу и никогда не проявлял нелепого желания во что бы то ни стало немедленно продемонстрировать свою силу и под воздействием тестостерона вдребезги расколошматить первое, что попадется под руку. Сив, мое обходительное отношение было явно приятно, а сама она была весьма соблазнительна, так что... Но вскоре я стал замечать, что вокруг меня то и дело возникает определенное напряжение. Я к этому времени уже достаточно давно знаком с Одином, однако по-прежнему был вынужден то и дело доказывать ему, что и я кое-что стою. Нет, он не тратил слов понапрасну и не пытался со мной объясниться или сделать мне выговор. Но каждый раз, когда мы оставались наедине, в воздухе как бы повисал некий неприятный холодок, и я понимал, что вскоре старик начнет закручивать гайки. Кроме того, у нас начались неприятности на севере.
Север в скандинавской мифологии особенно демонизирован. Там, глубоко под корнями ясеня Игдрасиля, расположен Хель, царство мертвых. Там же находится и страна великанов, как тех, кто из Мороза и Иния, так и горных. Там же обитает и подземный народ. Таким образом, понятия «низ» и «север» в определенной степени отождествляются.
Народ гор уже дважды нападал на нас. Сперва они заняли нижние склоны той горы, на которой стоял Асгард, и разбили лагерь на плоском скалистом выступе. А затем стали оттуда забрасывать нас огромными камнями из гигантских катапульт. Это было их первым подобным выступлением. Мы знали, конечно, что жители гор – великолепные строители, что они высекают прямо в скальной породе настоящие дворцы, но нам никогда еще не доводилось видеть созданные ими военные машины и прочие хитроумные механизмы. И они никогда не собирались в столь несметных количествах, чтобы пойти на нас войной. Один, правда, предполагал, что у них, скорее всего, появился новый и весьма воинственный правитель, который, возможно, пребывает в союзе с Гульвейгхейд и рассчитывает стать богом. Беспокойно вел себя и народ льдов. Это с ним часто бывало по весне. На опушку Железного леса с севера уже прибыло довольно значительное войско. Сверху из Асгарда эта армия великанов была похожа на стаю волков, кружащих возле добычи и настороженно выжидающих удобного момента, чтобы напасть. Но Один понимал, что народ льдов куда опаснее, чем это может показаться. Многие его представители сохранили осколки рунической мудрости, вымененные у предателей ванов, и мастерски умели менять обличье, частенько странствуя под видом волков, медведей или орлов. Великаны Иния, правда, были не столь хорошо организованы, как великаны гор, да и жили они куда меньшими общинами и часто вели междоусобные войны. Но уж если великаны, в конце концов, решили на время забыть о соперничестве друг с другом, как это сделали и асы во время войны с ванами, тогда... Короче говоря, Один был всем этим весьма озабочен. И хотя ни одной из армий пока не удалось достигнуть стен Небесной Цитадели, все же численность наших противников угрожающе росла. Главные военачальники Асгарда Тор, Тюр и Фрейр сумели довольно быстро уничтожить катапульты, построенные горными великанами, но враг и не подумал отступать. Во всяком случае, они отступили не так далеко, как мы рассчитывали. Всего лишь снова на опушку Железного леса. Там они и оставались почти полностью скрытые от наших глаз, что заставляло Одина проявлять еще большую осторожность.
Для меня, впрочем, этот военно-политический кризис оказался вполне подходящим моментом, ибо теперь-то я как раз и мог продемонстрировать богам все свои достоинства. Требовался только подходящий повод. И он вскоре представился.
Хеймдаль, который благодаря невероятно острому зрению сам себя назначил стражем богов, заметил вдали некого всадника, медленно приближавшегося к Асгарду. Народ льдов лошадей никогда не использовал. На Дальнем Севере лошади попросту не выживают, а народ гор в своем хозяйстве лошадей применял, хотя и не особенно часто. Впрочем, этот одинокий всадник опасным отнюдь не выглядел и явно не собирался на нас нападать. Во-первых, он ехал весьма неторопливо, а во-вторых, был одет, как неотесанный крестьянин с нижних равнин. К тому же он не был ни вооружен, ни обременен какой-либо ношей, и ни его внешний вид, ни его аура не свидетельствовали о присутствии какого-либо волшебства. Да и приближался он к нам по равнине совершенно открыто и явно без опаски. Эта равнина носила название Идавёль и в те дни представляла собой бесплодное пустынное поле, по которому разбросаны были обломки оборонительных сооружений асов, оставшиеся там со времен войны асов с ванами. Никто без конкретной цели это поле не пересекал, а если и пересекал, то обычно со злыми намерениями. Так что боги все же с подозрением смотрели на этого всадника, уже приближавшегося к радужному мосту. Тор, разумеется, хотел сперва нанести удар, а уж потом задавать вопросы. Тюр, который был еще менее гибок, чем Тор, тоже считал, что прежде нужно нанести удар, а потом еще один удар. Так оно было бы надежней. Хеймдаль был уверен, что это, скорее всего, ловушка, а под скромным внешним видом незнакомца скрывается некий могущественный колдун. Бальдр, всегда старавшийся во всем видеть только хорошее, а если ошибался, то выглядел таким несчастным, словно кто-то лично его предал. Заметил, что на его взгляд этот человек, возможно, несет нам весть о перемирии. И только старик своего мнения вслух не высказал. Лишь быстро глянул на меня и жестом велел Хеймдалю пропустить всадника. Через 20 минут незнакомец уже стоял перед высоким троном Одина, а мы все столпились вокруг. Вблизи выяснилось, что незнакомец велик ростом, широкоплеч и массивен. В его густой шевелюре серебрилась седина, а сам он, как и его конь, отличается некоторой медлительностью движений. Имя свое он назвать отказался. Впрочем, в этом-то как раз не было ничего удивительного. Имена, как и руны, исполнены магической силы. Не всякому их откроешь. Он неторопливо оглядел зал, стены которого были сделаны из крепкого старинного дуба. Затем обвел глазами всех нас. Судя по выражению его лица, увиденное произвело на него далеко не самое благоприятное впечатление. Наконец он заговорил. «Это значит и есть Асгард. Какая отвратительная работа. Его для вас что, пастух строил? Да на него дунуть хорошенько, он и развалится». При этих словах я подмигнул Хеймдалю, который оскалил свои золотые зубы и зарычал. «Ты что, спятил?» — возмутился Тор. «Это же Асгард, обитель богов. Он выдержал многие десятилетия войны». «Ага, оно и видно», — заметил великан. «Дерево хорошо применять для временных поселений. Тут оно очень даже годится, но если вам хочется стабильности, то лучше камня материала нет. Камню любая погода нипочем. Он невероятно прочен, чем и славится. За камнем будущее, попомните мои слова. И вкладывать средства следует именно в каменное строение». Один искоса глянул на незнакомца голубым, немигающим глазом и спросил. «У нас здесь что, распродажа?» Тот пожал плечами и сказал. «Я бы с удовольствием оказал вам любезность. Мог бы построить для вас крепость, у которой стены были бы такой высоты и толщины, что никто, ни великаны Севера и Гор, ни даже сам лорд Сурт, не смогли бы сквозь них пробраться. И это, кстати, было бы отличным помещением капитала». Звучало в высшей степени заманчиво. Я-то знал, как хочется Одину сохранить свой нынешний высокий статус. «Как быстро ты мог бы такую крепость построить?» — поинтересовался старик. «И что попросишь за работу?» «О, мне потребуется всего месяцев 18, а работаю я всегда в одиночку и своими инструментами». «Но какова все-таки цена?» — спросил Один. «Цена, конечно, немалая, но цель, по-моему, того стоит». Один встал со своего высокого трона. Нам, стоявшим внизу, казалось, что сейчас в нем футов 20 росту. «Но до начала работы ты должен представить мне подробную смету», — сказал он. Именно так, собственно, хозяину и следует разговаривать с наемными рабочими строителями. Строитель усмехнулся. «Конечно. Значит, мы договорились. А мои условия таковы. Вы отдадите мне в жены богиню Фрею, а в придачу я хочу получить щиты солнца и луны». Фрея считалась в Асгарде самой красивой из богинь. Волосы золотисто-рыжие, кожа как сливки, истинная богиня страсти. Ее хотели все, даже Один не устоял. Вот почему от подобного предложения боги моментально пришли в ярость. Хотя и это совсем не удивительно. Богини были вполне готовы продолжать переговоры со строителем. Что же касается солнечных и лунных щитов, то они были созданы, когда Соль и Мани, небесные колесничие, получили свои обязанности. Выкованные в горниле самого хаоса, укрепленные бесчисленными рунами и сильнейшей магией, эти щиты обеспечивали Соль и Мани защиту от слуг Сурта, посланных отыскать это волшебное сокровище и вернуть его в хаос. Предать Фрею, отдать ее замуж за какого-то великана уже было нехорошо, но отказаться от щитов Солнца и Луны было равносильно тягчайшему бедствию. Мани, Луна, которая в данный момент бодрствовала и была свободна от своих обязанностей, стала еще бледнее, чем обычно.
Один, с сожалением улыбнувшись незнакомцу, покачал головой.
«Извини, но так не пойдет». «Ты скоро об этом пожалеешь», — предупредил строитель. «Когда-нибудь лорд Сурт непременно покинет свое царство, чтобы очистить миры от тебя и от тебе подобных. И вот тогда вам, ребята, непременно понадобятся каменные крепостные стены, иначе конец вашей обители». Один снова покачал головой. «Нет, ничего у нас с тобой не выйдет». По толпе собравшихся пробежал негромкий гул. Фрея рыдала. Тор что-то кому-то доказывал, Хеймдаль скрипел золотыми зубами, а вот кое-кто из менее значительных богинь, похоже, пытался вновь оживить переговоры, ведь строитель, в общем, был прав. Асгард, несомненно, нуждался в защите, и доказательством тому были недавние вылазки северных армий. До сих пор ни народ льдов, ни народ гор особой организованностью не отличались, но где-то там, на бескрайних просторах Утгарда, скрывалась колдунья Гульвик Хейт. Она постоянно мутила воду, сплачивала вражеские силы, продавала свои руны тому, кто больше предложит, а это означало, что и великаны вскоре будут обладать всеми необходимыми магическими знаниями и умениями. И тогда асы окажутся перед серьезной угрозой, а уж если врагам удастся последнее — захватить Одина, единственного настоящего знатока военной стратегии, тогда совсем беда. В итоге я не выдержал, сжалился над ними и сказал: «Хватит паниковать, у меня есть идея». 23 пары глаз плюс единственный зрячий глаз Одина, как по команде, повернулись к вашему покорному слуге. Мы предложили великану-строителю пока что накормить и напоить своего коня, и как только он ушел, я объяснил им свой план. По-моему, не следует отвергать это предложение только потому, что первоначальная цена показалась нам несколько неразумной, — заметил я. «Неразумной!» — взвизгнула Фрея. «Продать меня в жены какому-то наемному работнику?» Я пожал плечами и продолжил. «Асгарду необходимы каменные стены, а значит, нам следует согласиться на эти условия». Фрея разразилась слезами и громогласными стенаниями, и я, протянув ей свой носовой платок, сказал: «Я считаю, что нам следует согласиться на его условия, но вот получит ли он запрошенную цену — это вопрос другой». Хеймдаль, окинув меня презрительным взглядом, тут же заявил: «Мы не можем нарушать условия сделки. Мы все-таки боги и связаны своим словом, так что платить нам придется». «А кто говорит, что мы собираемся нарушить условия сделки?» — усмехнулся я. «Просто постараемся сделать так, чтобы те условия, которые мы ему поставим, станут для него невыполнимы». «Неужели ты предлагаешь его обмануть?» — ужаснулся Бальдер, в ужасе тараща голубые глаза. Я усмехнулся. «Воспринимай эти меры как максимальное увеличение наших шансов на победу». Один немного подумал, потом спросил: «И что конкретно ты предлагаешь?» 6 месяцев. С первого дня зимы до первого дня лета ни днем больше и никакой дополнительной помощи. А когда он не сумеет в срок закончить постройку стен, мы объявим, что договор потерял законную силу, и по меньшей мере половина крепости достанется нам даром и без малейшего участия девяти миров». Боги переглянулись. Хеймдаль пожал плечами. «По-моему, даже на Фрейю план произвел впечатление». Я улыбнулся Одину. «Разве ты не для этого меня в Асгард притащил? Разве не для этого, чтобы я находил решение для неразрешимых проблем?» «Пожалуй, да». «Ну так доверься мне», — сказал я. «А уж я тебя не подведу». «Да уж лучше не надо», — грозно предупредил Один. После этого мне осталось лишь изложить мой совершенно неосуществимый план строителю, но он, по-моему, воспринял его вполне спокойно. Возможно, я несколько недооценил его умственные способности. Он выслушал наши условия, покачал головой, еще раз посмотрел на богиню страсти и заявил: «Пусть я пупок себе надорву, но ради такого приза, хорошо, я принимаю ваше предложение». И он плюнул себе на ладонь, готовясь ударить Содином по рукам и скрепить сделку. «Только давай сразу договоримся определенно», — предостерег его я. 6 месяцев и не днем больше, и никаких тайных субдоговоров. Всю работу ты делаешь сам, хорошо? С собственными руками и без помощников». Строитель кивнул. «Договорились. В работе участвуем только я и мой конь, старый добрый Свадильфари». И он потрепал своего огромного вороного жеребца по крутому боку, того самого, на котором он проехал по мосту Биврёст. «Очень даже не дурной конь», — подумал я, — «но ничего особенного». «Хорошо», — сказал я ему, и мы пожали друг другу руки. И гонка со временем началась.